Надо сказать, что выход журнала в 1904 году, в январе, практически совпал с началом русско-японской войны. Жизнь стремительно менялась, и журнал «Декадентов», как они себя называли, кстати, я тут забыл привести очень характерное высказывание Брюсова о своих взглядах. В 1893 году он записал в дневнике известная цитата: «Талант, даже гений, честно дает только медленный успех. Этого мало, мне мало. Надо выбирать иное, найти путеводную звезду в тумане. Я вижу ее, это декадентство, и будущее будет принадлежать ему. Особенно, когда она найдет достойного вождя. А этим вождем буду я, большой был. Да, я». Расшифровал свои взгляды он в том же году в письме к Бунину. «Есть только один храм, где можно молиться. Пантеон. Храм всем богам. Митре и Адонису. Христу и дьяволу». Тут это самолюбование и воинствующее, я бы сказал, меньшинство, которое коснулось не только Брюсова, но и Вячеслава Иванова, в каком-то мере, и многих других из того поколения. Очень характерная черта декадентства – презрение к толпе, совершенно равнодушие к общественной жизни. Вот такой, знаете, образ башни слоновой кости, который должен был пребывать художник, поэт, она означала аристократизм духа, который не должен спускаться к потребам дня, к обществу. Ядро журнала составили Брюсов, Поляков, Балтрушайтис, Бальмонт и более молодые белые, Максимян Волошин и художник Феофилактов. Надо сказать, вот еще одно замечание Андрея Белого о художественной одаренности Полякова. Он, конечно, написал известный нам и присущий ему манере такой. Он Белый отмечал супермодерн его вкус. Глаз он изощрял до ультралучей. Красок спектра не видел, порой хватало лет на 20 вперед. То есть, конечно, это такое замечательное преувеличение художественное. Но за все время существования Лисе публиковали больше 80 художников, и среди них была большая часть иностранных, больше половины. Так вот, с началом русско-японской войны в обществе, конечно, произошли изменения. Но в журнале это привело буквально к взрыву воинствующего эстетизма. Вот. Не пытались даже уступить, скажем так, настроением общества. Манифест 17 октября, известный 1905 года, который провозгласил некоторые свободы, и слова, и печати, и собрания, вот, вполне удовлетворил журнал «Лисы». Брюсов писал так: «Достигнутая свобода слова окончательно снимает с искусства служение вопросом общественности». И тут 13 ноября 1905 года в журнале «Газете «Новый жизнь»» вышла статья за подписью Н. Ленин «Партийная организация и партийная литература». В «Весах» она вызвала мгновенный отклик Брюсова в статье «Свобода слова». Он упрекал Н. Ленина за лицемерие и говорил, что если писатель, значит, писатель не может быть не партийным, то есть он лишается свободы слова. Дальше было очень интересное предложение в этой статье. Вообще она стала очень важной вехой в развитии Лисов. То есть слова Ленина были отвергнуты как лицемерные, а служение литературы, цитата, не верхним 10 тысячам, а миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность. Знаете, отвергнув вот эти слова, Брюсов повторял заветы классической литературы, которая все время призывала к служению народу. Но его упрек в лицемерии, который он рисовал Ленину, оказался справедлив. Потому что спустя буквально 12 лет, когда Ленин и все его сообщники пришли к власти, вот, он показал, что такое служение вот этим миллионам трудящихся в архиве, и в чем оно заключалось. Ну а если говорить о курсе, который прогласил в ответ на вот эту статью Брюсов, это курс к мистицизму, ко всяким там эзотерическим исследованиям Дюпреля, там Дероша и так далее. В издательстве и в редакции были очень много специалистов по всяким оккультным наукам, это все интересовало. Это не так выражалось на странице журнала, сколько в манифестах, которые там печатались под видом статей. Самое интересное, что вот статья «Свобода слова», в которой Брюсов критиковал Ленина, в этом же журнале были помещены гравюры Обра Берцлея, любимца журнала, и его тексты. Там застольная болтовня и так далее. Бальмонт, горячий последователь декадентства и самого Берцлея, в статье, следующей за манифестом Брюсова, который назывался «Ключи тайн», «Ключи тайн» — это очень просто объясняется, как, если понять Брюсова. Это, во-первых, способность к интуитивному постижению реальности и способность художника, символиста владеть этими ключами тайн, то есть ключами истины, настоящей, высшей истины. Бальмонт хвалил книгу Уайльда «Замыслы», называл ее гениальной книгой эстетических статей, являющейся Евангелием эстетства. Надо сказать, что в 890 году в России были уже переведены статьи Уайльда, и в одной из них, под названием «Истинная масса», Уайльд провозгласил: «Сущность — это завет для всех декадентов и звездок. В искусстве нет универсальной истины. Истина в искусстве — это истина, противоположность которой тоже истина». Брюсов и остальные почти все полностью разделяли эту мысль. Но другой лидер журнала, более молодой и очень энергичный Андрей Белый, не соглашался с этой мыслью. Последователь Владимира Соловьева, он призывал к творчеству, которое, как писал Соловьев, должно изображать действительность с точки зрения его окончательного состояния или в свете будущего мира, преображенного. Вот мысли Соловьева. Как развивает Андрей Белый? Он говорит, что оставаться в искусстве реалистом нельзя. Жизнь нужно вести через литературу в будущее. Он писал, проводил грань, кстати, между западным и символизмом, символизмом русским. Перевернутый с запада в Россию, символизм принял столь определенную окраску, а эта окраска неизменно приведет его к народу. Он призывал к постижению жизни не как данности, а как заданности, в направлении к ее преображению, то есть мысль Соловьева. По другому пути двигался Вячеслав Иванов. У него, вот его религиозные соборы, все эти идеи объединялись под знаком движения «Ариолибус Априориоры», то есть по-латински это означало «от реального к реальнейшему». Опять же, вот некое такое преодоление реальности как таковой. Он пытался найти на дне исторических бур, которые хлынули на Россию, некие архетипы сознания, архетипы жизни, в существе предвосхищая теорию Карла Юнга, вот, о том, что вот, нечто постоянное должно сохраняться, несмотря на все потрясения. Белый утверждал практически то же самое, что Вячеслав Иванов, но по-другому. В истинных произведениях русской литературы, русской культуры рождается искомая нами реальная Россия, но как предвестие, как давно ожидаемое чаяние, не как реальность. Понимаете, это удивительная, конечно, позиция вот в то время, которая потом отозвалась во всем творчестве Андрея Белого. Но декадентство не уступало, потому что там Брюсов, как главный редактор, не хотел отступать от своих принципов. И вот в одном из летних номеров 1904 года, разгар осады Порт-Артура, в журнале появилась серия гравюр японских из так называемой азбуки стиля. И потом, кстати, к восточной теме журнал никогда не возвращался. Редакция поясняла, что эти гравюры должны были напомнить читателю о той Японии, которую мы все любим и ценим, о стране художников, а не солдат, о родине Утамаро, а не Аяма. Все это правильно, но это вызвало шквал, просто негодование в обществе, потому что подвергалась опасность очень новой, что было в России. Журнал возвращали его подписчики. Это было, конечно, такое франдерство журнала, причем мелкое. Больше журнал по каким-то политическим темам, или которые могли бы быть истолкованы как политическое, не возвращался. Он затворился вот в этой самой башне слоновой кости. Ну, как вы знаете, это продолжалось, по сути дела, до самого конца существования журнала. Но, тем не менее, жизнь брала свое. Я вам сейчас покажу, просто буду листать немножко иллюстрации. Это одна из типичных обложек журнала «Весы». Внизу, кстати, это вот такой зодиакальный знак весов. А это, ну, характерная очень такая гравюра в стиле Угля Гарцлея «Сокольничья» Николая Кузьмина. Ну, вы знаете, тут много неподписанных каких-то заставок, виньетов, консолов или так называемых антетов. Антеты — то, что перед началом текста помещалось. Это вот Василий Милюти. У него такой, знаете, стиль, графики, похожие на гобелены. Такое, значит, запутанное, текучее и изящное очень. Вот. Это тот самый Угля Гарцлея с его иллюстрацией к застольной болтовне. И вот этот Аббат фон Фрюфлюш. То есть само имя очень как характерное, говорящее. То есть этот Аббат фон Фрюфлюш, как воплощение дендизма, в момент, когда текла кровь там на улицах Москвы, небрежно лорнировал вот эти всякие события в какой-то такой Москве. Вот это Николай Арапов, тоже один из ярких авторов графиков весов, морозный узор. Ну, вообще-то, можно перечислить, их не так много было в Московской школе графики. Николай Сапунов, Сергей Судейкин, Николай Теофилактов, братья Василий и Николай Милиотти, Петр Уткин, Николай Арапов, Владимир Дриттенпресс, Николай Крымов. Почти все они вошли вскоре возникшее в 1903 году общество «Голубая роза». А это очень важный шаг от декаденства, довольно пустого, хотя, может быть, и изящного, каким-то сущностным началом. Ну, главой этого объединения стал Павел Кузнецов, и оно двигалось, к сожалению, не очень уверенно на страницах весов, потому что там была черно-белая печать, а живописцы нуждались в цвете, поэтому многие из них потянулись в журнал «Золотое руно». Но, тем не менее, журнал «Весы» не оставили. Почему? Потому что журнал провозгласил одним из своих знамен творчество Врубеля. Ну, Врубель – это человек, который, я бы считал, просто отправная точка русского символизма не только в искусстве, но даже и в целом в культуре. Вот в его полотнах цвет становился самодавляющим каким-то началом, выражал какую-то внутреннюю сущность и явление. А сама попытка Врубеля написать сирень зеленой краской воспринялась как заповедь всем русским символистам, не только художникам. Оторвать цвет от его такого природного носителя, воспринять как-то по-другому, выявить этот сущность света. Сейчас я покажу. Журнал публиковал одну из его гравюр. Вот тут видите типичная концовка, вот, очень тонкие гравюры. Вообще-то полиграфические возможности были не безграничны, но тем не менее журнал сумел воспроизвести практически все, что им предлагали вот эти художники-графики. Вот типичная обложка журнала. Тут такой вот пикантный стиль. Вот это Павел Кузнецов, «Ожидание» называется. Нетипичное для Кузнецова графическое произведение. А это Альберто Мантини. Ну вот типичный стиль такой легкой эротики, на грани дозволенного, который утвердился в журнале «Весы» как ответ на вот те потребности общества, с которыми журнал не хотел мириться. То есть эротика, интеллектуализм, и потом к ним добавился еще третий фактор – стилизация. Я вам сейчас об этом расскажу. Ну вот, тоже такая вот концовка. Константин Солнов. И это еще одна из них. Знаете, их очень много, почти каждый журнал содержал каждый книжный журнал до 20 иллюстраций. Я выбрал из них там 80-ку. Вот, ну, пожалуйста, вот тоже такая обложка. Это Мария Ягунчикова, очень талантливая, рано погибшая художница. Вот такая концовка. А это дядя Лавков Николай, посвящение Угле Гарцлею, своему любимцу. А вот тут мы подошли как раз вот по двум гравюрам. Они плохо получились, потому что я, честно скажу, фотографирую вот на свой телефон обычной библиотеки исторической, потому что найти способ как-то сфотографировать по-другому я не смог найти. Надо было купить все, что было переиздано весь журнал «Весы» в магазине, и потом переснимать дома. Поэтому тут резкость немножко падает. Мы видим здесь три цапли, которые держат в клювах какую-то траву. А это две черепахи. Ну вот сам факт появления этих гравюр, их там было несколько. Ну, конечно, вот и вызвал то самое неприятие в журнале. Это Йозеф Задлер, немецкий художник, иллюстрации к какому-то там тексту. Надо сказать, что вот иностранные имена, которые сейчас будут появляться, очень часто появлялись впервые в «Весах», раньше, чем даже на родине авторов. Потому что сеть корреспондентов «Весов», где уже называлась фамилия и Муратов, и Волошин, и многие другие, они выискивали самых интересных молодых неизвестных художников. Вот он, конечно, такое благое дело, редакция делала. Вот это Якимен, очень такой талантливый график, но вот тоже знак «Весов» в этой заставке. Это Джанелеско, итальянский художник, такая вот гравюра, обрамляющая вот текст. То есть самые разные расположения этих иллюстраций привлекали к журналу. Он не был ничуть не был однообразным. Это Шарль Лакост, это бельгийский художник, которого попросили сделать иллюстрацию обложки журнала. Видите, почти сразу, в 7-м номере. Ну, это известная такая Фуришоне, можно так понять, как это безумная кокетка. Ну, вот это Николай Сатилат. Вот такая тревожная гравюра, сердце тут какое-то, ног подверженное. Ну, вот, это вот нравилось. Вот такие вот анкеты перед циклом панихида стихов. А это очень важная заставка перед публикацией одной из глав романа «Огненный ангел» Валерия Дусова. Вот, он публиковался в 1907 году. Вот. В сущности, никакого смыслового отношения изображения к тексту не имеют. Вот. Да и вообще к этому не стремились. Журнал должен выглядеть был привлекательный, это важно. Это Борис Константинович, основатель группы «Алая роза», наследием которой стали художники Голубовы. Конечно, творчеству Бориса Мусатова весы тоже уделяли очень большое внимание. Это художник Задлер из прибалтийских немцев. Вот такая вот заставочка, концовка. Вы покажете, что сидите. Это псевдоним Андрея Белого, один из псевдонимов. Кстати, Александр Якимченко, вот такая просто концовка, вот некий шарм, такое, знаете, изображение, эти женские лики, никакой брутальности, никакой там нарочитой пошлости. Это Обри Берцлей, мадам Пинчуаре. Ну, вот типичный такой образ для Берцлея или для весов, в конечном счете. Ну, кто это? Мадам? С каким-то мужским лицом, ему мужской одеждой и так далее. Очень странная гравюра. То есть, в сущности, журнал вот как-то колебался на грани дозволенного. И однажды он ее перешел. Вот, ну, виньетка вот такая, опять же, это Александр Якимченко, очень талантливый художник московских графиков. Вот это вот тончайшая тоже гравюра, антет юбилея Шиллера. А это тот самый Василий Мелиоти. Видите, это тоже такой как гобелен, такое сплетение линий. Он был мастер как раз вот такого тончайшего письма. Владение цветом, сочетание цветов, сочетание форм. Вот. Ну, в сущности, эти гравюры, ну, такой хисарай. Вообще-то они, или там крымские какие-то там, они ни о чем. Это просто красота, отвлеченная сама по себе, искусство для искусства. Вот, ну вот, пожалуйста, вот такая тревожная гравюрка. А этот некая аллегория любви. Видите, что здесь смычком ведет, как ни странно, женщина, а скрипку держит в руках мужчина. Вот такая вот загадочная страсть, скажем так. Ну и, конечно, ангел, амур со стрелой, все, что полагается. Это заставка к целому блоку искусства. Вот очень такой яркий язык, пластический. То есть это, конечно, графики Москвы владели разными стилями, искали эти стили. Вот опять Павел Кузнецов, опять со своей графической работой. Мы его знаем больше всего как живописца. Ну вот это Феофилактов, я уж не знаю, к какому это, забыл, к какому это тексту относится, а может быть, ни к какому. А это интересно, это публикация двух гравюр. Поль Верленц, гравюр Андреаса Цорна, такой греческий, простите, шведский график. А это Стефан Маларме, изображенный очень известным художником, английским Джоном Уистлером. И вот, пожалуйста, вот тут мы как раз подошли к тому порогу, за который журнал все-таки переступил. Опубликовал совершенно скандальную повесть Михаила Кузьмина «Крылья». Ну, естественно, иллюстрации к ней нарисовал Николай Феофилактов. Эта повесть была первым примером изображения таких извращенных отношений между мужчинами. Вот. Многие читатели и даже члены коллегии с возмущением писали вот об этом произведении. После этого, 1906 год, весы к такому роду литературы не обращались. Хотя там были примеры отдельных писателей, типа Арцебашева там, и так далее, которые, в общем-то, шли по этому пути. Вот очень красивая гравюра «Тень» Брунеллески. Понимаете, вот обращение к такому роду опыту европейскому, оно очень обогащало художественный язык русской графики, ну, в первую очередь столичной. Вот это вообще сарай, это вот как раз Василий Медерти. Опять так, рисунок к огненному ангелу. Вот опять Василий Медерти. Поцелуй. Ну, и вот типичный стиль, вы уже угадываете. Сюжет тоже из набора сюжетов, которые были наиболее такими известными и популярными в весах. Это, ну, в общем, вы видите, это гравюра, судя по всему, немецкого художника, просто я забыл. Но не важно. Главное, что это интересное обрамление, вот, оно тоже как-то стилистически выделяет этого мастера из других мастеров. А это совершенно неожиданная гравюра Николая Рерих. Мы все его знаем как обращенного на восток, в Индию и так далее, куда-то там к Тибету. А тут вдруг Ариана и синяя борода, то есть средневековый европейский сюжет. И сама гравюра по себе очень оригинальна и интересна для Рериха. Я его не знал, да, первый раз увидел такую гравюру, когда листал журнал. А это совершенно чудесные такие прозрачные гравюры Якунщика. Это Франция, вот, это Парижские бульвары, а это ее работа «Ланпусит», то есть «Франции Сезар», то есть неумолимая, так можно так перевести. То есть какая-то устремленная в небо, летящая вместе с человеком, человеческая душа. Это совершенно удивительное тоже явление. Четыре гравюры из цикла «Сотворение мира» Константина Иона. Он тоже в каком-то смысле графическим последователем Врубеля. Здесь мы тоже видим вот эти существа практически прозрачными. Они как бы светятся изнутри. И вот этот язык, он тоже как-то вот перекликался с основной стилистикой журнала. Вот это одна из ранних работ Макса Волошина, когда он еще не пришел к своим таким акварелям многоцветным. Это монохромный, но очень выразительный рисунок. Ну вот опять Феофилактов. И тут видите композиция на руке у этого так, юноши стоит некий крылатый ангел. А это Сергей Судейкин. Да, это вот типично тоже стиль такого, знаете, уточенного какого-то кокетства, самолюбования, вот некие такие существа, которые не от мира сего. Сомов Константин, тоже очень известный, пришедший из мира искусства, иллюстрация к сборнику стихов Гёте. Ну вот тут мы видим опять же Борисова Мусатова, цикл гравюр. Вот рисунок перов, такой тончайший тоже, изощренный. А это Девасария Агунта, это рерих. Иллюстрация какой-то восточной индийской легенды. Тут он уже сам собой становится. Вот это якумщик, квантет стихов. Опять же, Умберто Брунеллески, Паулин, совершенно замечательно стилистический такой пластический язык, очень выразительный. Вы можете представить, на фоне довольно тусклых каких-то изданий, переводики, сборники, монахов тех лет, как выглядел журнал «Весы». Конечно, они были законодательными вкусами. А вот тут мы видим совершенно правильный шаг от голубой розы, которая зарождалась в сущности на страницах «Весов», к зарождающемуся авангарду. Это Михаил Ларионов, ресторан на берегу моря. Другое у него было, она вообще исчезла, кстати, в подписке, я нигде не мог найти. Называется «Купальщица». Но здесь мы видим стиль, который академик Сарабьян, главный специалист по вот эпохе, авангард и мир искусства, символизм, называет неопримитивизмом. Почему он привлек в журнал? Это лет 909 года. Потому что к тому времени уже публиковался на странице журнала роман «Серебряный голубь» Андрея Белого и обозначился его курс к неонародничеству. Неопримитивизм – это, по сути дела, обращение к таким грубым, здоровым, полным жизни, началом бытия, то есть простонародным таком. Ну вот видите, здесь совершенно другой язык. В сущности, это первый шаг к авангарду. Потом уже через 2-3 года вместе с Гончаровой они просто стали практически лидерами этого движения. Вот это ранее Николай Кузьмин, потом он прославился в советское время множеством своих гравюр. Ну, представляете, вот такой стиль, отточенный. А это вот тот самый рисунок птицы Сирин, неизданный, кстати говоря, рисунок Михаила Врубеля, который впервые опубликовал журнал «Весы». И обозначил таким образом направленность и свои пристрастия, и вот то самое ценностное начало, которое он пытался символизмом утвердить. Ну, вот это Александр Силин, вот типичный театр. Понимаете, ну, вот, это вот типичное мировоззрение тогдашней богемной такой интеллигенции из Слоновой башни. То есть вот тут некий театральный мир, который важнее, чем мир реальный. Замкнутость. Вот еще одна прекрасная работа. Это Тео Вестерберг, это голландский художник. «Зима» называется. А нет, простите, не голландский, а бельгийский, но нидерландская часть, так скажем. Вот очень интересный Альберто Мартини, «Венецианские сумерки». Он тоже такой очень важный штрих вот, на странице журнала. Конечно, его листали очень многие художники, очень многие обогащались тем самым, что публиковал «Весы». Ну и вот одна из последних работ. Точнее говоря, первая работа Николая Крымова «Гроза». Потом он, конечно, вошел в «Голубую розу» как бы важных представителей этого движения, этой группы. Ну и, пожалуй, последний, это Сергей Судейкин. Вот такая вот заставочка. То есть цветных иллюстраций, как вы видите, было всего 5-6. Но журнал приобрел свое лицо и... Сейчас хотел бы закончить уже о другом. Вот о том, что в межреволюционное десятилетие в журнале «Весы» возникла целая школа литературной стилизации. Это как раз «Огненный ангел» Брюсова, это работы Ауслендера, рассказы Бориса Сосновского, Михаила Кузьмина, такие миниатюры. Понимаете, это вот те самые столпы эротизм, стилизация, интеллектуализм, на которых держался костяк «Весов» смысловой до того момента, когда, наконец, Брюсов в 1909 году не ушел с поста заведующего отделом прозы. И тут его место заступил Андрей Белов со своим романом «Серебряный голубь». Я не буду про него рассказывать, это слишком было бы сложно и долго, вот, но хочу сказать о другом. О том, что журнал с самого начала был задуман, конечно, как оплот русского декаданства. Он называл протесты. И его прозвали Лев Органом, скорпионовских декадентов, Кораном московских упадочников и так далее. То есть львиная доля вот этих упреков была, на мой взгляд, спровоцирована редакцией сознательно. Им даже потом приписали так называемую теорию скандала, ращимся авангардистам, которая способствует популярности. Народнический журнал «Русское богатство» пытался образумить пасынков русской литературы. Цитата. «Все они как будто приведены с иностранного. Это знаменательно. У нас не было литературной школы менее русской, чем декадентская». Понимаете, в долгое время журнал ничего не мог ответить на этот упрек. И только с появлением серебряного голода, который не все однозначно восприняли, например, Бердяев критически отнесся к этому роману, считается, что это такое народопоклонничество очень опасное. Но тем не менее, вот эта народническая тема, это обращение к большим общественным каким-то темам, очень важно. Понимаете, у журнала появились очень влиятельные противники. Сейчас я пропустил. Вот. Такой толстенный журнал издавался «Миссионерское обозрение». Вот. Крайне редко обращался к темам, связанным с литературой. И вот в 1906 году его внимание этого журнала привлекла статья «Пророк русской революции» Мережковского, где он говорил, что Достоевский – это революция, прикинувшаяся реакцией. Некто пустынник, как Нил Пампер, цитата, «заискивание перед кадетами, злейшими врагами России, утверждав, что Христа Мережковский гонит для того, чтобы гнать весь русский народ, клевещет на все русское». И он писал так во всей русской прессе. «Периодическая печать стала на защиту разбоя грабежа, порока и разврата, противоестественного сладострастия и уточенной чувственности». Да, но многие эти упреки могли быть отнесены к весам. Но самое интересное, что практически одновременно появились упреки к противоположным лагерям. В 1908-1909 годах был выпущен три сборника «Литературный распад» социал-демократических сборников. Там все явления подвергались рассмотрению с точки зрения вульгарного социологизма, который потом, кстати, был перенят марксистской критикой 20-30-х годов. Главная идея этих сборников была выражена в предисловии к первому выпуску. Цитата. «Грядущее творчество будет преодолением ценностей, созданных эпохой идейного и морального распада». Вот что самое интересное, мы сейчас вернемся чуть-чуть в начало, к известному, ну, по крайней мере, литературоведам, сборнику 36-37 «Литературное наследство», изданное в 1937 году. Открывалась сборник статья Валентина Аспаса «Философия и эстетика русского символизма», прямо касающаяся весов. В них отыскивались, цитаты, прообразы современных фашистских идей. Понимаете, там много цитат такого рода. Создавалось впечатление, что редакция коллеги была спущена сверху задание закрыть тему Серебряного века вообще, сделать ее, как бы сказать, вывести вне советской литературы, советской культуры. И надо сказать, что действительно до конца советской власти практически все вот, ну, очень многие крупные произведения эпохи Серебряного века были недоступны русскому читателю. Перемены пошли сейчас медленно с появлением критиков новой волны, таких как Олег Михайлов, Константин Долгополов и так далее. Постепенно усилиями отдельных людей вот эти границы раздвигались, что-то публиковать.